Салам алейкум, здравствуйте! Вы слушаете очередной выпуск программы «Хроника Кавказа» в студии «Радио Свобода» Майрбек Вачигаев. Мой собеседник Дмитрий Сергеевич Коробов, доктор исторических наук, профессор Российской академии наук, член-корреспондент Германского археологического института, автор многочисленных публикаций в области системы расселения раннесредневековых племен Северного Кавказа, в том числе и монографии «Аланы Северного Кавказа», «Этнос», «Археология», «Палеогенетика». На стыке IX и X веков на Северном Кавказе возникает Аланское царство, которое просуществовало до нашествия монголо-татар. Информации об этом государстве на сегодня очень мало. В истории народов Северного Кавказа Аланы и Алане вызывают ожесточенные споры. Спорят не столько историки, которые выдвигают осторожно свои гипотезы относительно устройства страны, могущества, языка, сколько те, кто мало владеет информацией, не знает о многочисленных открытиях на основе археологических находок и палеогенетики. Гость очередного выпуска подкаста «Хроника Кавказа» – историк Дмитрий Коробов. Уважаемый Дмитрий Сергеевич, что представляло собой Аланское царство?
Речь идет о раннегосударственном образовании на территории Северного Кавказа, равнинной и предгорной территории, в рамках только 10-13 столетий. Дело в том, что, собственно, Аланы появляются на кавказских просторах примерно на 1000 лет раньше. И Аланское царство – это только самый последний этап развития аланской культуры на кавказской территории. Границы, конечно, это очень сложный вопрос, потому что понятно, что в Средневековье никаких пограничных столбов не было, четких границ не было. Были только такие общие представления о том, где проживают те или иные народы, а проживали они, разумеется, вперемешку. Но, тем не менее, имеются некоторые сведения в византийских источниках и в арабских, а также в персидских. Существует знаменитый трактат Константина Багрянородного об управлении империей, где он описывает кавказские территории и говорит, начиная, так сказать, с запада, идя от Черного моря к востоку, говорит, что вот на Черноморском побережье располагается Зихия, за ней выше ее Папагия, выше ее Кашакия, а за Кашакией – Алания. То есть тут получается, что Алания, Аланское царство, на западе граничит с черкесскими, адыгскими племенами, которые проживали по побережью Черного моря. С другой стороны, арабский автор Аль-Масуди, описывая границы разных царств, пишет о том, что Алания начинается в 3 днях пути от царства Сирир. Сирир – это у нас Нагорный Дагестан, так скажем, аварцев. И в 3 днях пути, то есть это, если так пересчитать, примерно день пути 20-30 километров, примерно в 60-90 километрах от Нагорного Дагестана начинается Алания, и она продолжается на протяжении 10 дней пути. Есть источник персидский, границы мира, Худут Ал-Алам, где специальный пассаж называется «Рассуждение о стране Алан и ее городах». Описывается, что Алания граничит с Сириром, с Румом, то бишь с Византийской империей, с морем Гурс и с хазарскими печенегами. Море Гурс в данной ситуации – это, видимо, Черное море. На самом деле, конечно, мы знаем очень мало по поводу реальных границ, но если представить их себе, сопоставив с археологическими данными, то, в принципе, эта территория примерно от среднего течения Терека до верхнего течения Кубани с востока на запад, на юге Кавказского хребта. А вот северная граница, она, видимо, ограничиваться будет такими равнинными территориями, ну, где-то в районе Сунжинского хребта, может быть, чуть севернее. Вряд ли далеко, так сказать, она простиралась на степные. Большой вопрос, было ли оно действительно таким вот единым, и такая большая территория подчинялась одному единственному правителю на протяжении всего вот этого времени, с 10 по 13 век. Возможно, в какие-то периоды так и было. У нас есть, например, свидетельство грузинских источников о знаменитом аланском царе Дургылеле Великом, который посещал в 11 веке своего родственника, грузинского царя Баграта, и он отправлялся в Грузию через Абхазскую дорогу, так называемую. Это, по всей видимости, военно-сухумская дорога через Клухорский перевал на реку Кадор, а обратно возвращался через Дарьяльский путь. то есть через военно-грузинскую дорогу, через Крестовский перевал на территории Осетии. Если судить из такого сообщения письменных источников, получается, что большая территория контролировалась Дургулелем Великим. По крайней мере, от Карачая до Осетии это все была его земля, где он мог свободно передвигаться. Но с другой стороны, есть версии насчет того, что вообще аланских царств было несколько. И иногда в источниках противопоставляются аланы и асы. И есть версия, что Алания, собственно, вот это царство Алания, это были только верховья Кубани. И вот это вот территория современной Карачаево-Черкесии, где сохранилось максимальное количество христианских древностей и таких вот свидетельств импульса, который идет от Византии, от Византийской империи. А на территории той же самой Осетии, Владикавказской котловины, возможно, там была немножко другая земля, потому что там у нас в основном в письменных источниках речь идет не об аланах, а об асах, которые асы, осы, овсы в грузинских летописях фигурируют, и ясы уже в древнерусских письменных свидетельствах.
Какие отношения были у аланов с Хазарией, с арабами, с теми, которые окружали ее?
Отношения Алании как царства, они строились прежде всего с Византией, с Византийской империей, и они были в основном дружественными, и заключались браки внутри правящих элит Византийской империи и Аланского царства. Были отношения с Грузией, которая на тот момент освобождается от арабского владычества, становится независимым, очень мощным, ярким государством. И тоже, в общем-то, взаимоотношения, как правило, такие достаточно дружеские. А от Хазарии уже ничего не остается после 965 года, после похода Святослава. Собственно, это и есть как раз отправная точка возникновения Аланского царства. Отношения с хазарами выстраивались на протяжении 7-9 веков. И это были отношения, скажем так, союзнические и вассальные. То есть аланы, как правило, выступали в роли союзников хазар в их долгой борьбе с арабским халифатом. Вероятно, они были в подчинении хазар, потому что именно в это время, вот где-то на протяжении 7-8 века, у нас очень мало письменных свидетельств об аланах. Очень много о хазарах, а об аланах упоминается мало. По-видимому, они, как самостоятельная политическая сила, в этот момент уходят в тень хазарского каганата и выступают уже в качестве таких сателлитов. Мы, в общем-то, достаточно точно знаем, что где-то в середине 8 века часть алан была переселена с территории Кавказа на Средний Дон. И это была как раз политика хазарского каганата по укреплению северных границ, к которым подходили славянские племена. Впоследствии уже эти славянские племена подчиняются варяжским князьям, становятся серьезной силой на северной границе каганата. И там выстраивается целый ряд крепостей. И в этих крепостях сидят в качестве гарнизонов пограничных представители как раз аланского этноса. Потому что погребальный обряд, который мы наблюдаем на территории Среднего Дона, Северского Донца, это яркие свидетельства аланской археологической культуры, которая пришла с Северного Кавказа за 1000 километров от своего дома на север. И это, в общем-то, результат хазарской политики. Но вот это крушение каганата привело к тому, что, соответственно, появилось на карте это самое Аланское царство.
Как много источников об аланах, и можно ли на их основе утверждать об ираноязычии алан?
Аланам в каком-то смысле повезло с письменными источниками. Своей письменности у алан практически, так скажем, не было на протяжении всей их истории, их существования, за исключением финального этапа, когда появляются несколько письменных свидетельств, написанных на аланском языке греческими буквами. Но, тем не менее, в орбиту авторов разнообразных аланы попадают уже с 1 века нашей эры. И вплоть до 15 века, за 1500 лет, накопилось значительное количество письменных свидетельств об аланах, которые были для, по нашему счастью, обобщены очень интересным историком Испании, каталонцем Августе Алеманем, который в 2000 году издал книжку, это его диссертация, «Компендиум. Письменные источники о аланах». И вот в этой книге 600 пассажей 200 авторов, то есть 200 авторов на латинском, на греческом. Это авторы такие поздние римские, это авторы византийские. На армянском, грузинском, сирийском, персидском, арабском, русском и китайском языках. И даже на каталонском. Что касается ираноязычия алан, это, конечно, тема больная. Ираноязычие алан, которая, в общем-то, является мейнстримом для представителей научного направления, да, изучения аланистики. Это, в общем, признано всеми и не вызывает особых сомнений. Оно подвергается постоянным атакам со стороны любителей истории, потому что кажется, что если мы как-то исправим аланский язык, да, если мы докажем, что аланы говорили не на иранском языке, а на тюркском или на вайнахском, то это и будет свидетельство, самое главное, что аланы наши предки, а не чьи-то другие. На самом деле, ираноязычие алан, откуда мы можем об этом судить? Это, конечно, во-первых, имена, которые упоминаются в письменных источниках. В сводке у Августа Алемани, у него в одной из работ, он как раз сделал такую небольшую статистику, подвел, что вот в этих самых 200 письменных источниках у нас упоминается 184 имени аланских деятелей. Из них 12% – это христианские имена, 23% – это тюркские имена, 30% – это непонятные по своему происхождению, какой-то непонятной этимологии, и 35% – имена иранского происхождения. Но помимо этого у нас есть свидетельства ираноязычия. Их, в общем, сейчас на данный момент 4 самых таких главных. Зеленчукская надпись 10-12 веков. То есть это надгробная стела представителей какой-то фамилии. Все это читается с такого архаичного осетинского языка и, в общем, не вызывает особых сомнений у специалистов в ираноязычии этой надписи. Кроме того, есть пометки на полях одного интересного византийского писателя Иоанна Цеца, середины 12 века, который написан греческими буквами. Он, опять же, прекрасно считывается по-ирански, имеет четкие связи с осетинским языком. Есть так называемый Ясский словник. В 1422 году один венгерский монах, он составил такой небольшой словарик, 40 слов, которые были ясские, с переводом на латинский и венгерский. И вот из этих 40 слов они все практически прекрасно читаются, опять же, с иранского языка. Ну и, наконец-то, совсем недавно, в 1692 году, были обнаружены пометки на греческом литургическом тексте 13-14 века. На полях этой рукописи были пометки, сделанные на греческом и греческими буквами, опять же, на аланском языке, который тоже переводится с иранского. Но дело в том, что есть, конечно, и другие свидетельства письменные. Например, есть яркое свидетельство Аль-Бируни, персидского историка, который упоминает в своем труде, что племя Алан и Асов, он как раз разделяет, говорит про то, что это два народа, Аланы и Асы, населяют бывшую землю печенегов между Хорезмом и Гурганом, то есть Каспийским морем, переселились туда вместе с печенегами, и язык их представляет смесь хорезмийского и печенежского, то есть, по-видимому, это смесь иранского и тюркского языка. Я убежден в том, что Аланы говорили на разных языках. То, что осталось у нас, является ярким свидетельством того, что аланы ираноязычны, и для меня в этом сомнения нет. Но то, что часть из них могла говорить на других языках, они могли употреблять иранский язык как язык такой, скажем, общеаланский, а внутри какие-то сообщества могли говорить на каких-то других языках.
Студия подкастов «Радио Свобода». Писатель Александр Генис, рок-критик Артемий Троицкий, поэт Елена Фанайлова, историк Майрбек Вачигаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушайте на всех подкаст-платформах. Просто наденьте наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Вы слушаете «Хронику Кавказа» с Вачигаевым. И у нас в гостях Дмитрий Сергеевич Коробов, профессор Российской академии наук, член-корреспондент Германского археологического института. И он отвечает на вопросы об аланах на Северном Кавказе. Когда и каким временем датируются археологами ранние аланские захоронения и поселения на Северном Кавказе и в какой из Северокавказских республик больше всех обнаружено или изучены аланские захоронения?
Упоминания первые об аланах восходят к первому веку нашей эры. И они связаны, кстати говоря, не с Кавказом, то есть самые ранние упоминания вообще связаны с Дунаем. Если говорить про алан на карте, если вот нанести эти свидетельства письменных источников, то у нас будет полтора десятка мест обитания Алан. Здесь вопрос, то есть мы говорим с вами только об Аланах Северного Кавказа в этой ситуации. А на самом деле были аланские анклавы в самых разных местах. И еще большой вопрос, как эти Аланы соотносятся друг с другом. Являются ли они действительно представителями одного народа? Или это какое-то собирательное название, которое как славяне, например? Если же говорить про Кавказ, то у нас есть вот эти источники. С первых веков нашей эры они связывают Алан с Кавказом. Есть такая замечательная карта, Пифтингерова таблица, она называется, хранится в Вене, в библиотеке дворца Хофбург, где на нескольких таких листах пергаментных изображена огромная территория Римской империи и каких-то прилегающих к ней земель. И вот там, на этой карте, а датируется она где-то с 3 по 5 век нашей эры, уже есть надпись «Аланы, севернее Кавказских гор». При этом у нас, конечно, есть археологический памятник. Вот как нам связать эти археологические памятники со сведениями письменных источников? Это большая проблема на данный момент, вот на сегодня. У нас есть, по большому счету, только одно такое самое главное, самое яркое археологическое свидетельство пребывания Алан на Северном Кавказе. Это очень специфический обряд погребения в катакомбах, такие подземные гробницы, которые вырубались в мягком песчанике или в плотной глине, с перпендикулярным расположением камеры и входной ямы, так называемые Т-образные, мы говорим. Самые ранние из них датируются началом 2 века нашей эры и вплоть до практически 15 века, самые поздние. То есть, в принципе, у нас время пребывания Алан на Северном Кавказе по письменным источникам совпадает с временем вот этого самого погребального обряда. И во 2 веке у нас как-то неожиданно в центральных районах Северного Кавказа, на равнинах, возникает такая мощная, яркая культура археологическая. Мы называем ее ранняя аланская культура или ранний этап аланской археологической культуры, которая сочетает два таких вот типа археологических памятников. Это могильники, огромные просто по территории, под курганами, маленькие курганные насыпи, под которыми устроены вот эти самые катакомбы. И эти могильники лежат рядом с громадными городищами. Это такие земляные городища, так называемые, отдельные холмы с эскарпированными склонами, то есть склоны специально делали более крутыми. И вот эти городища и подкурганные катакомбные могильники в основном концентрируются на территории современной Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии. Но они распространяются шире на самом деле. То есть самые крайние такие памятники мы обнаруживаем в Приморском Дагестане, даже в районе Дербента, южнее Дербента. Они там существовали недолго, в течение 100 лет, но тем не менее есть. Самые западные памятники в верховьях Кубани. Но вот ядро этой культуры – это равнинная территория, стык степи и предгорий Кабардино-Балкарии, Осетии, Ингушетии, Чечни. Вот, собственно, тот ареал, где складывалась эта культура во 2-4 веке. Потом, соответственно, происходит перемещение этих людей. Видимо, это связано с разгромом, который учинили аланам гунны, то, что мы знаем по письменным источникам. А уже в предгорной зоне и даже в горной зоне постепенно с 5-6 века появляются вот эти самые катакомбные погребения. То есть население, оно уходит с равнин в горные территории. И, в общем-то, на равнинах аланского присутствия у нас уже нет вплоть до вот этого самого времени Аланского царства, до 10-13 века. Равнины не контролируются, по-видимому, аланским этническим массивом. На сегодняшний день, если говорить про первое тысячелетие нашей эры, вот со 2 века по 10, где-то примерно 120-130 таких могильников катакомбных нам известно. Более 1500 захоронений в них я собирал в свое время для кандидатской диссертации. Это был 1999 год. А с этого момента еще не менее 1500 было раскопано вот буквально за последние 10-15 лет.
Насколько состоятельно говорить сегодня о том, что некоторые элементы аланской культуры в широком смысле слова могли быть заимствованы и раствориться у разных этнолингвистических сообществ? И есть ли основания говорить о каких-то прямых потомках Алан в современных обществах Северного Кавказа?
Вы знаете, здесь вопрос о потомках. Я бы немножко по-другому поставил угол, так сказать, немножко поменял. В таком бытовом представлении, да, есть вот эти ираноязычные аланы, потомки сарматов, кочевников, которые, значит, жили-жили, говорили на иранском языке, предположим, на иранском. Другие говорят, нет, они говорили на тюркском, они говорили на вайнахском. А такой вот как бы чистый в этническом отношении какой-то народ, вот он обитал был велик, завоевывал громадные территории, играл большую роль в истории, и мы от него произошли, вот мы его потомки. Совершенно очевидно, это было не так. Дело в том, вот для меня сейчас просто становится абсолютно очевидным, что северокавказские аланы, о которых пишут письменные источники, и которых мы по археологической культуре выделяем в виде вот этих носителей катакомбного погребального обряда, это уже были кавказцы. Уже изначально, с момента своего сложения, это был народ, который был связан и с представителями разных кавказских этносов, и с представителями иранского мира, ираноязычного мира. То есть изначально это уже было смешанное население. И дальше, в общем-то, потомки этого населения самые разные могут быть. Даже если мы говорим про письменные источники, Аммиан Марцеллин, знаменитый римский историк конца IV века, который оставил нам одно из самых больших и ярких описаний алан, он об этом четко говорит. Он говорит, что аланы покорили многие народы и дали им свое имя.
Я не понимаю, почему сегодня идут эти баталии вокруг аланского наследства. То есть я понимаю, когда Римская империя после себя оставила много чего. Что дала эта культура миру, чтобы так за нее вести сегодня войны?
Да, я согласен с вами. В общем-то, она дала только имя. В истории, которая связывается с какими-то грандиозными завоеваниями, какими-то походами, какими-то историческими такими яркими страницами. Но, по большому счету, вот в качестве материального наследия у нас не так много. У нас есть язык, который, в общем, осетины вправе, наверное, считать себя потомками по языку. У нас есть нардский эпос, который, по мнению некоторых исследователей, несет в себе такой большой серьезный пласт именно аланского героического эпоса. Есть, конечно, какие-то материальные, какие-нибудь там трехногие столики, которые мы находим в аланских могилах, они есть. Вот говоря об этом аланском наследии в плане какого-то материального, я его не вижу как отдельного действительно. Это кавказское наследие, я бы сказал так. А для меня это совершенно, опять же, очевидно, потому что аланское наследие, оно и есть кавказское наследие.
Как изменили результаты палеоанализа представление об аланах и родстве с существующими народами в академической науке? Они подтвердили гипотезы или же, наоборот, опровергли их? Можете ли поделиться какими-то конкретными примерами?
Вот это как раз тот самый момент, когда гипотезы очень неплохо подтверждаются данными по палеоДНК. Одна из гипотез, так скажем. Возникновение вот этой аланской культуры, оно было столь неожиданным, столь ярким, вдруг как-то у нас без всяких предшествующих свидетельств материальных, у нас возникает вот большое количество этих городищ, могильников. Конечно, первое, что приходит на ум, это, наверное, результат какой-то миграции. То есть это, вероятно, люди, которые пришли, просто принесли с собой все вот эти вот, весь комплекс практик строительства городищ, строительства своих погребальных усыпальниц откуда-то. Возникла теория о том, что аланы пришли на Северный Кавказ из Средней Азии. И она, в общем, до сих пор популярна, и есть значительное количество адептов этой гипотезы. А с другой стороны, была гипотеза насчет того, что, как я вот уже сказал, аланы – это потомки местных северокавказских племен, которые, в свою очередь, являются потомками кабанской культуры еще позднего бронзового, раннего железного века, и на которые накладывается такая какая-то вот этническая волна сарматская. Возможно, ее организовывает как раз вот эту вот общность местных кавказских людей. И есть определенные свидетельства в археологических памятниках вот этого симбиоза. И вот наши результаты по ДНК, они как раз подтвердили вот эту вторую гипотезу. И мы видим, по крайней мере, по тем пока незначительным по количеству образцам, которые проанализированы, что примерно треть из мужчин, анализированных в нашей выборке, а это около 20 образцов, являются носителями гаплогрупп, которые связаны с характерными для ираноязычных кочевников и для скифов, и для сарматов. Это гаплогруппа R1A. Две трети мужского населения проанализировано носители гаплогрупп, которые характерны для разных народов Северного Кавказа. При этом статистически эти гаплогруппы, они отличаются у представителей разных народов, какой-то больше, какой-то меньше. Вот есть такая гаплогруппа, которая характерна для осетинского именно населения, G2A1. Примерно 60% из проанализированных мужчин современных осетин являются носителями этой гаплогруппы. Но она же характерна и примерно для 30-35% карачаево-балкарцев. Она же характерна для сванского, например, населения в Закавказье. У нас есть парочка таких вот мужчин из аланских катакомб с этой гаплогруппой. Но при этом есть другая гаплогруппа, более характерна для населения современной Ингушетии. До 80% мужчин, ингушей, являются носителями гаплогруппы J2. И у нас есть и такие в нашей выборке, проанализированные, с этой самой гаплогруппой. Есть представители с гаплогруппой J1, которая сейчас характерна для народов Дагестана и так далее. То есть тут на самом деле мы видим по данным палео-ДНК, что аланы не были как раз кристально чистым, этнически чистым народом, что среди аланского населения были представители как кавказского мира, так и, по всей видимости, вот этого ираноязычного кочевого мира. Идея насчет смешения определенного культурного местного кавказского населения и ираноязычных кочевников, в результате чего и возникла аланская культура, оно вот сейчас выглядит наиболее таким оправданным. Но здесь надо сказать сразу двух очень важных таких вот составляющих этого метода. Да? Когда мы говорим об этом методе палео-ДНК, надо иметь в виду, что у нас с вами есть всего лишь единичные пока проанализированные образцы древнего ДНК. На самом деле, о чем это нам говорит? Оно, в общем-то, ни о чем. Только о том, что какой-то конкретный человек, который похоронен в этой катакомбе, относится по своим каким-то корням вот к такой-то гаплогруппе. Сами эти гаплогруппы восходят к палеолиту. То есть они появились еще где-то в незапамятные времена, несколько тысяч лет назад. И мы вот эти единичные данные древнего ДНК пытаемся сопоставить с, в общем-то, относительно небольшим набором данных о ДНК современного населения. То есть сколько у нас проанализировано и введено в научный оборот данных о современной генетике тех же самых представителей разных северокавказских народов. Несколько сотен из многих тысяч. Возможно, в ближайшем же будущем, когда у нас появится больше данных, эта картина поменяется. Может быть, не кардинально, а может быть и кардинально. Но здесь, конечно, интересно посмотреть, попытаться нащупать вот эти корни. И помимо вот этого аланского ДНК, сейчас как раз я активно работаю над тем, чтобы анализировать ДНК более раннего населения на территории Северного Кавказа. Это люди, которые жили в предшествующий сарматский период. Это представители кабанской культуры. И вот уже данные первые по кабанской культуре дают нам вот этот мостик между аланским этносом, людьми еще позднего бронзового, раннего железного века и современным кавказским населением. Вот это сейчас, наверное, будет наиболее интересным таким вкладом в развитие вот этого направления.
Аланское государство просуществовало недолго, и его наследие не так очевидно, как бы это хотелось видеть тем, кто хочет считать себя ее наследниками. Но в отличие от царства, сами аланы оставили свой след на огромном пространстве, и многие народы вправе гордиться причастностью к этой культуре. И вместо того, чтобы пытаться разделить эту культуру, стоило бы видеть в ней возможность объединения различных народов Северного Кавказа на основе наследства аланской культуры. В студии «Радио Свобода» Майрбек Вачигаев. Гостем очередной программы «Хроника Кавказа» был Дмитрий Сергеевич Коробов, доктор исторических наук, профессор Российской академии наук, член-корреспондент Германского археологического института, автор многочисленных публикаций в области системы расселения раннесредневековых племен Северного Кавказа, в том числе и монографии «Аланы Северного Кавказа».